Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Русская агрессия. Повтор программы 2006 года. Речь пойдет не о военном вторжении в Украину, а об агрессивности российского общества, ее социальных, политических, исторических истоках. Участвуют психолог Сергей Яниколопов, историк Галина Зверева, писатель Анастасия Костева, экономист Сергей Санович, демограф Анатолий Вишневский, социолог Лев Гудков и Борис Дубин, социолог и переводчик, умерший в 2014 году.
Лев Дмитриевич Гудков, пожалуйста.
Агрессия, мне кажется, просто по самому смыслу этого слова не может быть позитивной. Это всегда насильственное выражение враждебности, негативизма в отношении кого-то другого. Будь то человек, страна, группа социальная. Это всегда насильственное, принудительное отношение, крайне враждебное. Злоба, ненависть, иногда сочетание с завистью, мстительностью. Весь комплекс негативных отношений человека с человеком, прежде всего.
Спасибо социологу Льву Гудкову, писателю Анастасии Гостеву.
На мой взгляд, это первичный биовыживательный инстинкт, который в биологическом сообществе позволяет существу выжить. Настолько, насколько человек, фактически одомашненный примат, является биологическим существом, настолько агрессия – это качество, которое импринтируется в младенчестве и импринтируется автоматически. Оно довербально, оно не контролируется в значительной степени нашим сознанием. Но если животные, они вырабатывают ритуалы определенные, то в человеческом сообществе для этого существует культура. В принципе, говорить о том, что есть вот специфическая русская агрессия, неправильно. Но, наверное, правильно говорить об отношении, которое в культуре к агрессии складывается, что считается нормальным. И тогда можно обсуждать разницу между отношением в России к агрессии, в Иране к агрессии, во Франции и в Индии, например.
Спасибо, Анастасия Гостева. Борис Владимирович Дубин.
Как социолог я все-таки имею дело с вполне вещами, которые можно пощупать. Да? Крайние выражения жестокости, раздражения, злобы в различных человеческих институциях. Это семья, это школа, это армия, это тюрьма, на улице, в транспорте и так далее. Если уж выделять Россию как-то на какой-то шкале агрессивности среди других стран, степень распространенности агрессивного поведения, в том числе такого намеренного, невызванного, что называется, противоположной стороной, и степень терпимости к этому вот зашкаливают в современном российском обществе.
Спасибо Борису Дубину. Галина Ивановна Зверева.
Да, для меня это слово ассоциируется с рядом других слов, как правило, нападение, насилие, реванш, жестокость, злоба. Но что касается русской агрессии, вот это понятие я бы очень сильно уточнила.
Галина Зверева, спасибо. Анатолий Григорьевич Вишневский.
Я думаю, что та агрессия, вот, которая нас сегодня здесь интересует, это агрессия, которая является обратной стороной неадаптированности человека и его видения мира как какого-то враждебного окружения и готовности немедленно дать отпор. То есть это по существу черта такого маргинализованного общества и маргинальной культуры. И я думаю, что у нас это просто имеет исторические корни в стремительной урбанизации, в стремительном сломе, так сказать, переходе от одного типа культуры к другому. Люди, оказавшись в непривычной среде, опасаются ее враждебности и предупреждают эту враждебность вот такой агрессивностью. Вот я вот знаю это много лет уже, так приходится писать в газетах. Что ни напишешь, приходят письма весьма агрессивные. То есть люди атакуют, немедленно атакуют. Несогласие принимает форму агрессии.
Спасибо Анатолию Вишневскому. Сергей Саныч, пожалуйста.
Меня всегда удивляли факты в истории, которые объяснить никак невозможно. Абсолютно бескорыстная, честная, искренняя агрессия, которая человек даже сам понимает, что пользы она ему никогда не принесет. меня всегда поражали полное отсутствие каких-то хоть для кого-нибудь положительных последствий от этой агрессии, от этой жестокости. Вот это вот какое-то бескорыстное насилие, бескорыстная агрессия, вот это меня всегда удивляло. Может быть, об этом следует говорить, когда мы говорим именно о специфических чертах русской агрессии.
Спасибо Сергею Сановичу. А Сергей Николаевич Николов.
Лично я к агрессии отношусь хорошо, потому что это предмет моих профессиональных интересов, и он меня кормит в каком-то смысле. Я даже знаю научное определение агрессии, которое окончательно, и понимание слова, кстати, окончательно утвердилось в Европе в начале 19 века, после наполеоновских войн, когда агрессия стала однозначно мотивированным нанесением вреда какому-либо объекту или субъекту. До этого было оба полюса пристрастного отношения, это и любовь с той стороны тоже, такая активная позиция по отношению. Остался только один полюс, поэтому вот агрессия такая, один из немногих психологических феноменов, однополюсной. Только с негативом. Если говорить о специфике российской, то нужно говорить именно о теперешней, потому что это очень динамичная проблема, в первую очередь связанная с насильственной преступностью. И здесь мы сейчас действительно уникальная страна, потому что у нас растут все формы агрессии. Аутоагрессия, то есть агрессия, направленная на самого себя. Одна из парадоксальных таких стран, таких немного, где одновременно растут убийства и самоубийства. Потому что обычно они реципрокны и взаимопротивоположны. Мы примерно в два раза превосходим средние мировые цифры по убийствам. Ну, на 100 тысяч, если говорить.
У меня, например, была безумная совершенно идея, что русские люди так не любят друг друга больше, что даже не хотят больше рождаться, что вот они не хотят, на самом деле, что мужчины и женщины так не любят друг друга, что не хотят они создавать семьи, не хотят рождать детей. Анатолий Григорьевич Вишневский.
Ну, если говорить о рождаемости, то никакой разницы нет между русскими, немцами и японцами, например. А вот если говорить о смертности, тут, конечно, разница очень большая. И это связано в целом, мне кажется, просто с низкой ценностью человеческой жизни в глазах людей и своей, и чужой. Агрессия имеет ценность в нашем обществе. Это не национальная черта, а это именно черта общественная. Неуважение к жизни воспитывалось самой историей, самими политическими событиями, историческими событиями. Причем и со знаком плюс, то есть человек, который должен был или хотел там пожертвовать своей жизнью, вот это вот ценилось очень высоко, это подвиг. Никто не задумывался над тем, что все-таки это и есть жизнь, и лишать и другого человека, и себя, или обрекать человека на смерть, это уже не такой уже героизм. В этом смысле, конечно, на Западе отношение к жизни все-таки другое.
«Русская агрессия». Повтор программы 2006 года.
Олег Гудков.
Ценность жизни, ценность человеческая – это, вообще говоря, продукт длительной культивации и особых обстоятельств, работы длительных институтов, которые здесь отсутствовали.
Вы знаете, мои дорогие, у меня вот сейчас очень простой вопрос. От чего люди умирают в России?
Главная беда наша – это как раз смертность от так называемых внешних причин. То есть не от болезни, а от всяких форм насилия или какого-то травматизма, там, несчастных случаев и так далее. Умирают, может быть, больше всего от сердечно-сосудистых заболеваний, как и везде. А вот если мы зададим вопрос, почему у нас такая высокая смертность, скажем, мужчин в рабочих возрастах, так называемых, средних возрастах, то главное отличие будет в этом. У нас очень высокая и ранняя смертность от всех видов несчастных случаев, насилия, убийств, самоубийств, травм и так далее. Тут очень противоречиво было, как все было у нас противоречиво в 20 веке. С одной стороны, говорили о ценности жизни и там как-то даже за нее боролись, снижалась же детская смертность, в общем, развивалось здравоохранение, и не только на словах. Но с другой стороны, это же и попиралось в других местах, другой рукой, другими людьми и так далее. Поэтому вот это воспитание ценности жизни, без которого в 20 веке не могло обойтись ни одно общество, и в какой-то мере, конечно, его знало именно воспитание ценности жизни, оно тут же опровергалось вот всем этим противодействием.
Спасибо демографу Анатолию Вишневскому. Если можно, сейчас Анастасия Густева.
Знаете, у меня вот вопрос тогда возникает. Ценность человеческой жизни в Индии и Китае из личного опыта поездок в Азию постоянных едва ли не ниже, чем в России, возможно, столь же низко. А с другой стороны, есть пример Японии, где, наоборот, ценность самопожертвования очень высока, и мы знаем, там, из замечательной книги, скажем, Рут Бенедикт, которая исследовала именно японское общество, что самопожертвование и в некотором роде самоубийство во имя деревни, общины, страны чрезвычайно ценилось. При этом вы говорите, что именно в России сейчас самое высокое процентное соотношение убийств и самоубийств. Почему этого нет в Индии, почему этого нет в Китае, почему этого нет в Японии?
Спасибо, Анастасия Густева, за вопрос. Галина Ивановна Зверева, пожалуйста.
Вот это очень важная позиция о том, как воспитывать уважение к жизни, ну, я бы сказала, и к своей жизни, и к жизни другого человека. И вот эта позиция никак практически не проговаривается, насколько я могу судить, ни в средней школе, ни в высшей школе, потому что у нас всегда вот эти очень большие обобщения. Мы говорим там о народе, о нации, там жизнь нации, специфика нации. Но кто говорит там о жизни отдельного человека, уважение к отдельному человеку? И отсюда, я думаю, и вот та возможность больших агрессий, которая потенциально заложена.
Спасибо, Галина Ивановна Зверева.
Нам надо обсуждать, в принципе, во многом политику российского государства. Очевидно, что в настоящий момент наибольшее раздражение в обществе вызывают мигранты. Очень сильный рост ксенофобии. Существует попустительство к этому, да, иначе бы не был возможным акт шествия фашистов в день примирения и согласия. При этом очевидно, что государству необходим приток мигрантов. В современных условиях. Выжить без них, в принципе, страна не сможет. У меня существует версия, может быть, ошибочная, что выгодно поддерживать уровень напряженности и направлять агрессию на приезжих, потому что в противном случае эта агрессия обратится на власти, на государство.
Так считает Анастасия Густева. Борис Владимирович Дубин.
Я бы разделял тут разные вещи. Во-первых, про ценность жизни. Жизнь, в общем, как бы понятие метафизическое, да, социологически говоря, надо было бы говорить о ценности другого и собственной ценности в связи с этим другим. В этом смысле вот клеточка социальности в России, с ней что-то произошло. Дальше можно разбирать исторические, социальные условия, когда, как это произошло, как это закрепилось уже в системах институций. В типе семьи, в отношении армии к человеку, в отношении школы к человеку и так далее. Смотрите по нашим цифрам. От четверти до трети людей подвергались насилию в своей семье со стороны родителей. Видели насилие родителей по отношению друг к другу. 58% служивших в армии испытывали на себе насилие со стороны, с кем они служили, и высших над ними. Согласитесь, это опыт, который не может пройти бесследно. Во-вторых, государственное насилие. Страна ведет бессмысленную, несправедливую и абсолютно ничем не оправданную войну. Это не может не сказаться на отношении людей друг к другу. Страна милитаризована до предела. Не в том смысле, что у нее оружия много или она сильная. Она милитаризована по образу самой себя. Она мыслит себя такой страной, которая должна подавить всех остальных.
Надо послушать Сергея Николаевича Яниколупова.
Я хотел вернуться немножечко назад. Мы должны понимать, что мы из себя представляем. Потому что, если брать мировые данные, то мы в 2,7 раза превышаем мировые цифры по суицидам. И в 3,2 раза превышаем мировые показатели убийства. А с другой стороны, нужно все-таки понимать, что мы находимся вот в реалиях христианской культуры, и сравнивать нас нужно с Европой, Латинской Америкой и Америкой. Индия и Китай нам здесь, даже с Японией вместе, не указ. Во-вторых, нужно понимать, от чего мы ушли, и какие параметры этого насилия очень важны. Знаете, одно из самых важных, с моей точки зрения, это показатель насильственной преступности, но корыстной. То есть, когда убийство действительно имеет смысл, и смысл оно имеет для отъема чего-либо, да? В момент 60-х годов, когда был большой социальный оптимизм, в Москве был год, когда было около 9% только корыстных убийств. Это очень мало. Это хвост хрущевской оттепели. И вот с убийствами нужно тоже, ну, с насилием вообще нужно понимать, что это отголоски 90-х. А 90-е – отголоски 80-х. Там длинный лаг воздействия, и после этого непосредственного проявления всевозможной индикации вот, насилия. В 60-е годы появилось большое количество людей, которые впервые стали жить в отдельных помещениях. И вот эти люди, у которых ценность чужого пространства, чужого личного пространства сужена, если еще учесть, что у нас страна, прошедшая через лагеря, и поэтому отношение к чужой жизни, как выжить в камере, рассчитанной на определенное количество мест, то есть на 18 квадратных метров, когда ее превращали не на 18 квадратных метров, а на кубатуру, и туда загонялось по 80 человек. И это не сталинские времена, когда большой террор. До середины 90-х годов кресты могли попасть в книгу рекордов Гиннесса, потому что такого количества в одной тюрьме людей не сидело, 12 тысяч человек. Выжить в таких условиях можно только одним способом – полностью игнорировать всех соседей по камере. Поэтому тюрьма не выполняла свои функции социального контроля. А на самом деле это был такой институт, который воспитывал людей совершенно пренебрежительным отношением к ценности человеческой жизни, потому что человек не ценность, он вещь. И не с точки зрения государства какого-то, а с точки зрения соседа. И все это вместе создает, конечно же, совершенно замечательную среду для проявления любой формы насилия.
Спасибо Сергею Николаевичу Николупову. Галина Ванзверь.
Мы говорили и говорим сейчас о социальных основаниях агрессии, о социально-психологических основаниях. Мы – это кто? Этнические русские?
Я позволю себе, видимо, собственное уточнение. Я имею в виду современную российскую постсоветскую, если хотите, агрессию. Она, конечно, может приобретать этнический характер, но она не принадлежность только русского по крови. И вот здесь Сергей Николаевич Николаев мне дал объяснение, почему у меня такое ощущение, что в 2005-м, как будто я провалилась в 92-93 год по уровню агрессии. Я бы хотела Сергея Сановича послушать.
Поскольку я тут, кажется, единственный, может быть, будущий, но все-таки экономист, я как-то хочу поговорить немножко о отсутствии какого-то экономического сознания у людей, потому что понимание того, что вот если у меня будет больше денег, если я куплю новый холодильник, оно уже пришло за 15 лет. Но понимание того, что если в моем городе будет больше денег, у меня будет больше возможности купить этот холодильник, не пришло, и людям это объяснить невозможно. Говорят, нет, это вообще нам не интересно. Нас обижают, и мы в ответ обижаем. Какого-то сдвига, я не знаю, может быть, он произойдет, трудно сказать. Но какое-то понимание вообще своей выгоды, этого нету. Непонятно, когда будет. Может быть, если будет, тогда вот эта агрессия как-то станет меньше.
Спасибо Сергею Александровичу. Анатолий Григорьевич Вишневский.
Я не поддерживаю перенесение акцента вот на наш сегодняшний день. Вот что сегодня у нас особенно плохо, или там сегодня и вчера, а позавчера было хорошо. Меняются просто объекты агрессии. Наша беда историческая. Мы не могли вообще жить без врага. У нас была газета «Правда», у нее там был такой специально жирный шрифт для заголовков статей. То про Германию мы писали, что они реваншисты и хотят там на нас напасть, отхватить у нас Чехословакию, то про Израиль, то про Америку. Но обязательно должно было быть. И было куда направлять эту агрессию, так сказать, в сторону. Были, конечно, и внутренние объекты. А сейчас поменялся этот объект. Нужен образ врага. Вот это то, что как бы является парой к агрессии.
Спасибо Анатолию Вишневскому. Борис Дубин, пожалуйста.
Тут ведь при всем нашем отрицательном отношении к агрессии, как бы нам не упустить такую вещь, что насилие – это ведь, вообще говоря, взаимоотношение. Это такая вырожденная форма взаимоотношения, когда другое невозможно. Но ведь можно так сконструировать ситуацию, что никаких других форм взаимоотношений как будто и не бывает. Если главные лица страны ведут себя так, что видят в главных лицах другой страны не партнеров по взаимодействию, а человека, которого надо мочить, согнуть, если образцом для взаимодействия является вот эта предельная вырожденная форма, когда другого надо понизить, и другого способа самому стать выше нет, вот тогда эта матрица начинает воспроизводиться. И воспроизводится самыми разными институциями. В том числе, я не хочу сейчас винить там телевидение, радио, масс-медиа, но они воспроизводят эту модель, потому что она является господствующей. И вот этот способ взаимодействия, этот социальный код, собственно, и становится кодом того, что так и не стало культурой. Вместо нее есть вот такие дефектные коды взаимодействия, которые построены на Каиновом комплексе.
«Русская агрессия». Повтор программы 2006 года.
Сергей Николупов.
психологии агрессии, известно, что агрессия выполняет очень важные фактически три функции. Одна – это обычное обученное поведение. Таким способом можно решать проблемы. Второе, что, на мой взгляд, очень важно, это способ снятия некой психологической и психической разрядки, такой вот напряжения, и тогда поиск козла отпущения. И третье, это лучший способ защиты своего «я», самосознания и так далее. И совершенно не случайно это все преломляется вот во всяких сложных переходах социальных. Любой вызов модернизации надо найти врага. И этот враг находится, если не в другой нации, то даже внутри своей. Поделимся на хороших и плохих и начнем это делать. Но здесь гигантская роль средств массовой информации. Они это муссируют. Попытка приписать им вот эту рациональную, вот эту вот, когда будет экономика, это только в высшей школе экономики можно услышать, что люди живут таким образом. Надо различать вот эту вот бытовую, не сформулированную самим человеком агрессию, которая, я назвал эти три функции отдельно, а они же вместе. Мне кино показывает, что лучше всего, ударив кулаком, обозвав кого-то, добиться своей цели. И таким образом, когда у меня какое-то напряжение, я чем-то недоволен, да я тут же найду и козла отпущения, и решение своих проблем. Это самые простые способы, потому что все другие формы отношений с другим, я им не обучен.
Спасибо Сергею Николупу. Лев Дмитриевич Гудков.
Действительно, агрессия – это один из доминирующих социальных кодов. Я бы только остерегался трактовать это как изолированное ценностное поведение. Оно в контексте. И та же самая агрессия может восприниматься совершенно положительно, как героизм, как мужественность, как именно здоровая брутальность. Дефициты самоуважения, дефициты гратификации, ну то есть вот то, что в социологии называется поддержки, вознаграждения, некоторого поддержания поведения, они действительно отсутствуют. Здесь агрессия – это не случайная вещь, она вписывается в общий контекст. Не случайно агрессивный тон во внешней политике. Газовая война, доктрина Брежнева, если помните, распространение наших прав на соцлагере и прочее, прочее. Это некоторый стиль поведения, который может быть по-разному проявляется. Но я бы только на одно обстоятельство обратил внимание. Все-таки вы сказали, что это усилилось в 60-е, 80-е годы. Система начала распадаться по внутренним причинам. Тот дефицит ценностей, значений, он разрывал эту систему изнутри, среди многих прочих причин. Поэтому сегодняшняя, конечно, агрессия немножко специфична. Она связана именно с состоянием дезориентированности, ну, то, что социологи называют социальная дезорганизация. Конечно, здесь опыт и ГУЛАГа. По крайней мере, ну, по разным оценкам, там 20-30, может быть, и больше процентов, тут неизвестно, прошло через это. Здесь ведь важны не сами абсолютные цифры, а тот опыт, который получает мужское население через армию, через лагерь. Соответственно, становится субкультурой, выносится в общественное поле. Умри ты сегодня, я завтра. Унизить, опустить. Вот типичное лагерное выражение. И не случайно рейтинг Путина вырос именно после этого, когда он кинул эту фразу, в которой все сразу опознали доминантный культурный код социальности.
Спасибо социологу Льву Гудкову. Галина Ивановна Зверева, пожалуйста.
Есть действительно очень мощные поля, в которых находятся те слова, которые являются гарантом каких-то отношений. Ну, в данном случае вот взаимоагрессивных отношений. Вопрос, где эти поля? Есть очень мощное институциональное поле, образуемое институтами государственной власти, федеральной власти, региональной власти. Посмотреть, как они высказываются, как высказываются те организации, которым надлежит управлять государством и обществом, можно прийти, вообще говоря, в ужас. Сплошь и рядом артикулируемая агрессия, только она принимает, ну, то, что мы называем респектабельный вид. Средства массовых коммуникаций – еще одна самая понятная нам страна, где артикулируется, означивается, маркируется агрессия. На многих сайтах тиражируются высказывания одного цинического господина, который продвигает свой текст под названием «Азбука национализма», и он, в частности, говорит следующее. «Родина начинается с ненависти». Нам необходима самая беспощадная реакция на унижение, на разруху, на бессилие. Пожалуйста, нам необходим реванш.
Закончил цитату Галина Ивановна Зверева, Сергей Николаевич Николопов.
Либо мы тиражируем вот этот вот реванш, и артикуляции нету даже у сторонников самых кротких вещей. Я очень хорошо помню, когда в дискуссии о отмене смертной казни одна дама сказала: «Я такая противница смертной казни, что расстреляла бы всех сторонников смертной казни сама». Если мы хотим действительно преодолевать эту агрессивную установку в стране, то есть две очень важных мишени. Одна из них – самоотношение, самооценка, притом устойчивая и высокая. Вторая – по отношению к другим нациям и к другим людям – еще и высокая и устойчивая самооценка как национальная. Государственное, национальное и так далее. Вот не просто с криком, чтобы вот во рту было сладко, а когда я убежден в этом, это устойчиво, что я очень хороший представитель очень хорошего народа, тогда агрессия резко уменьшается. Просто проводили такие исследования в этнопсихологии. Ну, что такое термин «газовая война»? Это война. Баталии на ледовом поле – это баталии. Можно совершенно другой комментарий давать каждый раз к любому из этих событий, и это будет резко снижать градус агрессии в самом обществе. Оказывается, о том же самом можно рассказывать про другое. Это соревнование.
Спасибо Сергею Николаевичу Николопову. Борис Дубин.
Насилие и агрессия ведь такая интересная вещь, что оно может быть обращено даже и на меня самого. Выбью глаз, пускай моя теща зять кривой будет. Это очень распространенная модель. Сознание того, что насилие принесет тебе вред, отодвигается немедленно. Это не важно. Важно быть главным. Важно определять ситуацию.
«Русская агрессия» – это был повтор программы 2006 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.